«Отправляемся в Сиэтл», — говорил ведущий. «Учтите, кадры излишне натуралистичны. Уберите детей от телевизора». Не успел он договорить, как на экране появилась снятая с вертолета панорама космической иглы, пронзающей яркое, холодное, голубое небо. Черный дым клубился внутри и вырывался из окон. Дыма было столько, что в нем терялись кружащиеся рядом вертолеты. «О, Господи!» — сказал Джейкоб. Из открытого окна выпрыгнул человек в белой рубашке и черных брюках. Его волосы охватил огонь. Мужчина размахивал руками. Через несколько мгновений за ним последовала женщина в темной юбке. Она прыгнула и прижала руки к бокам, словно не хотела, чтобы юбка задралась и было видно нижнее белье. Джейкоб взял Харпер за руку. Их пальцы переплелись. «Что за хрень творится, Харпер?» — спросил он. «Что это за хрень?» Май, июнь. Глава вторая. Телеканал Fox сообщил, что «Дракона» запустила запрещенная террористическая группировка ИГИЛ, используя спору бактерий, выведенных русскими в 80-х. По MSNBC заявили, что, как полагают некоторые источники, чешую, возможно, создали инженеры компании Халибертон и похитили приверженцы христианского культа, повернутые на книги Откровения. CNN повторил обе версии. В мае и июне по всем каналам шли дискуссии и круглые столы, вперемешку с прямыми репортажами с мест пожаров. А потом Гленн Бек сгорел прямо в эфире своей транслируемой через интернет программы прямо у доски. Вспыхнул так жарко, что очки приварились к лицу. И после этого случая в новостях больше говорили не о том, кто запустил заразу, а о том, как ее не подхватить. Июль. Глава третья. Бучу устроил пожарный. «Сэр», — сказала медсестра, — «сэр, нельзя лезть вперед всех. Соблюдайте очередь». Пожарный посмотрел через плечо на очередь, протянувшуюся по холлу и уходящую за угол. Потом снова повернулся. Это был мужчина с запачканным лицом, в желтой прорезиненной куртке, как у всех пожарных, а на руках он держал ребенка, мальчика, обхватившего его за шею. «Мне не регистрироваться, мне его отдать», сказал он с таким акцентом, что люди в очереди обернулись. Никто не ожидал, что нью-гэмпширский пожарный заговорит как лондонец. «И я пришел по другому поводу, не из-за грибка. Этому мальчику нужен доктор. И сейчас же, а не через 2 часа. Случай экстренный. Не понимаю, почему в вашем так называемом кабинете экстренной помощи никто не хочет этого понять». Харпер шла вдоль очереди, раздавая малышам леденцы и бумажные стаканчики с яблочным соком. А еще в одном кармане лежала редиска, а в другом – картофелина для самых несчастных детей. Английский акцент отвлек ее и взбодрил. В английском акценте ей чудились шумящие чайники, школы магии, волшебства и дедуктивный метод. Она понимала, что заблуждается, но тут уж была вовсе не виновата. Несомненно, сами англичане были ответственны за ее чувства. Целый век неутомимо рекламировали своих детективов, волшебников и чудесных нянь. Так получите, что хотели. Ей нужно было взбодриться. Все утро пришлось расфасовывать обугленные трупы в пластиковые мешки. Черная высохшая плоть, еще теплая на ощупь, дымилась. Запас мешков иссякал, и пришлось положить в один мешок 2 мертвых детей. Впрочем, это оказалось несложно. Они погибли в пожаре, обняв друг друга, и спеклись воедино, в запутанную колыбель для кошки из черных костей. Получилось похоже на металлическую статуэтку смерти. Харпер не была дома с последней недели июня и проводила по 18 часов в сутки в резиновом костюме полной защиты. Их разработали для борьбы с эболой. Тесные перчатки. Приходилось смазывать руки вазелином, чтобы надеть их. Харпер пахла как презерватив. Собственный запах резины и смазки напоминал ей неловкие свидания в общежитии колледжа. Харпер прошла к началу очереди, оказавшись у пожарного за спиной. Это она должна была успокаивать людей в очереди, а не медсестра Лин. и Харпер не хотела портить с медсестрой отношения. 3 недели Харпер отработала в Портсмутской больнице под началом Лин и немного побаивалась ее, как и все медсестры-волонтеры. «Сэр», — сказала медсестра Лин, теряя терпение, «у каждого в этой очереди экстренный случай. И экстренные случаи тянутся до самых дверей. Но мы всех принимаем по порядку». Пожарный, обернувшись, уставился на очередь. 131 посетитель, Харпер сосчитала, все ослабевшие и помеченные драконьей чешуей, и все сердито на него посмотрели. «Их экстренные случаи могут подождать, а этот мальчик не может». Он снова повернулся лицом к медсестре Лин. «Давайте-ка по-другому». Его правая рука висела вдоль тела. Под мышкой он держал ржавый пожарный лом. Хулиган с крюками, зубцами и лезвием топора. Мужчина разжал ладонь и позволил ломику показаться в полную длину, так что нижний конец почти уперся в грязный линолеум. Пожарный качнул хулиганом, но не стал его поднимать. «Или вы меня пропустите, или я начну этим хулиганом крушить все вокруг. Сначала окно, потом займусь компьютером. Зовите доктора и дайте пройти. Я не буду ждать, пока 9-летний мальчик умирает у меня на руках». Элберт Холмс, выйдя из двойных дверей карантинного отделения, неторопливо прошел по холлу. Он, как все, носил полный костюм против эболы. Единственное, что отличало его от остального персонала, вместо резинового капюшона на нем был шлем спецназовца с опущенным прозрачным забралом. Поверх костюма Эл носил пояс со значком охранника и полицейской рации с одной стороны и тефлоновой дубинкой с другой. Харпер и Эл подошли одновременно с двух сторон. «Давайте успокоимся», — сказал Эл. «Приятель, сюда нельзя с этой, как она называется, с хулиганской штукой. Пожарные должны оставлять инвентарь снаружи». «Сэр, идемте со мной, и я с радостью поговорю с вами о жалобах вашего сына», — сказала Харпер. «Это не мой сын», — сказал пожарный, — «а я не истеричный отец. Я просто человек со смертельно больным ребенком и тяжелым железным ломом. Или берете одного, или получите второй. Вы хотите поговорить со мной? Где? За этими дверями, где врачи, или в хвосте очереди?» Харпер смотрела ему в глаза, уговаривая вести себя хорошо. Обещала ему взглядом, что взамен будет добра к нему, выслушает, проявит к нему и его мальчику тепло, участие и терпение. Объясняла ему, что пытается защитить его, потому что если он не успокоится, то в итоге будет лежать лицом в пол с перцовым спреем в глазах и сапогом на шее. Харпер работала в штате меньше месяца, но уже насмотрелась на то, как охрана утихомиривает нарушителей. «Идемте, я дам мальчику лимонное мороженое, а вы расскажете, что с ним не так». «В конце очереди». «Так я и думал». Мужчина отвернулся и шагнул к двойным дверям. Медсестра Лин не ушла с его пути, и выглядела она внушительнее, чем даже Элберт Холмс. Она была крупнее, с необъятными грудью и животом, и напоминала непробиваемого футбольного защитника. «Сэр», — сказала медсестра Лин, — «если вы сделаете еще хоть шаг, вечером нам придется лечить ваши многочисленные синяки и ушибы». Она обвела испепеляющим взглядом бледных глаз очередь и заявила уже для всех: «В этой очереди будет порядок. Или по-хорошему, или по-плохому, но порядок будет. Это всем понятно?» Вдоль очереди прокатился смущенный согласный гул. «Позвольте». По вискам пожарного катились капельки пота. «Вы не понимаете. Этот мальчик... Что у него за беда? Кроме той беды, что и у всех остальных?» — спросила медсестра Лин. Мальчик был, пожалуй, самым симпатичным ребенком, какого приходилось видеть Харпер. Темные кудряшки велись над чистыми глазами, бледно-зелеными, как пустая бутылка из-под кока-колы.